Здравствуйте. Сегодня среда, 6 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. При обстреле центрального рынка в Славянске есть жертвы среди мирного населения. Почему Владимир Зеленский раскритиковал решение Генштаба Вооруженных сил Украины, согласно которому все военнообязанные должны получать разрешение на выезд из своих городов? Члены Российской академии наук потребовали наказать виновных в смерти обвиненного в государственной измене ученого Дмитрия Колкера. Также сегодня.
Другой таракан, что зовется Серега, давно уж не верит ни в черта, ни в бога. Он пьет дихлофос из осколков стакана, и это бодрит прусака-великана.
Умер известный российский бард, журналист и писатель Леонид Сергеев. После захвата Луганской области Украины российская армия и подразделения так называемой ДНР активизировали наступление в Донецкой области. Массированным обстрелам подверглись остающиеся под контролем украинских войск Славянск и Краматорск. Один из ударов был нанесен по центральному рынку Славянска. Есть жертвы среди мирного населения. Поставленные Украине американские реактивные системы залпового огня «Хаймарс» нанесли в ответ удары по складам боеприпасов, так называемых ДНР и ЛНР. Один из таких уничтоженных складов находился рядом с жилым кварталом Донецка. Вот что мэр Славянска Вадим Лях рассказывает о положении в городе и о том, почему многие жители все-таки отказываются эвакуироваться, несмотря на смертельную опасность.
На самом деле линия фронта не изменилась, она уже не меняется почти месяц. Проходит по речке Северский Донец. Враг находится по прямой в направлении Лимана на расстоянии 10 километров. В направлении Изюма где-то порядка 30 километров. Ну и на расстоянии еще порядка 20 километров с направления Светогорска. Артиллерия доставала и раньше, но таких обстрелов не было, то есть могли обстреливать и раньше. Поэтому здесь, я думаю, что именно неудачные попытки форсировать реку, атаки в Богородичном, то есть фактически фронт не двигается уже месяц, враг компенсирует вот такими обстрелами мирного населения городского. На сегодняшний день работают все магазины, супермаркеты, потому что на сегодняшний день в городе остается порядка 23 тысяч жителей, которым просто необходимо делать покупки и ограничить полностью, и предвидеть, конечно же, ракетные удары. Мы можем, потому что когда идет их запуск, звучит воздушная тревога. Ну а обстрелы артиллерии в дневное время — это вот второй за неделю в течение там 7 дней. Поэтому здесь, конечно, выводы делать надо, но однако я не думаю, что здесь можно как-то предугадать. Тем более, если раньше удары наносились по окраинам города, это первый удар, который попал вот в центральную часть города. Эвакуация продолжается каждый день. Она активизировалась последние дни. Постоянно призываю людей выехать, потому что еще вы видите, что много людей находится. Да, это четверть населения, но все равно это очень много, среди них дети. Каждый день выходят автобусы, они везут в направлении Днепра, это направление безопасное, и вот сегодня тоже люди выезжают. Увеличилось количество почти в 3-4 раза желающих выехать. К сожалению, стимулом для такого отъезда являются человеческие смерти. За время агрессии, вот за вот это все это время у нас погибло 17 человек, 67 получили ранения. Кто-то боится оставить свое имущество, кто-то мотивирует тем, что ему не за что ехать, хотя эвакуация происходит с размещением, с питанием, то есть люди не брошены. На самом деле, я думаю, что есть несколько факторов. Один из них психологический. Люди вообще не выезжали за пределы области, для них сейчас покинуть дом — это очень сложно психологически. Но, как я говорю, ничего нового не будет. Будет все так же, как в Северодонецке, в Лимане, в Лисичанске, так же, как в Изюме. То есть сначала люди отказываются, а потом, когда их кварталы, их жилье обстреливают, и они остаются, извините, в одних тапочках, не успевая взять даже личные вещи, оказываются в машине эвакуационной, иногда даже военные эвакуируют. Конечно же, все меняется, но уже, наверное, поздно. А правильное решение нужно делать вовремя.
Рассказывал мэр города Славянск в Донецкой области Вадим Лях. Российские войска усиливают меры по мобилизации людей на оккупированных территориях Украины, чтобы предоставить больше живой силы для 2-го армейского корпуса так называемой Луганской Народной Республики, который, вероятно, понес значительные потери во время длительных операций за контроль над Лисичанском и Северодонецком. Украинский центр сопротивления заявил, что российские власти готовятся к призыву в Бердянске приказав управляющим зданиями предоставить списки жителей призывного возраста. Ну а в Украине вспыхнул скандал по поводу решения Генерального штаба, согласно которому все военнообязанные граждане, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, обязаны получить в военкомате разрешение для поездок за пределы своего города или области. Президент Владимир Зеленский открыто выразил возмущение по поводу того, что такое решение принималось без его ведома.
Сегодня в обществе было много споров относительно решения Генштаба Вооруженных сил Украины об утверждении порядка получения каких-то разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и даже возмущение в обществе. Я поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба, главнокомандующему Вооруженными силами, доложить мне все детали во время завтрашнего очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, одним из пунктов повестки дня. Я обещаю народу разобраться с этим и прошу в дальнейшем Генеральный штаб не принимать без меня подобных решений.
Не ухваливать без меня подобных решений.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. А вот что по поводу решения Генштаба Вооруженных сил Украины о регистрации военнообязанных граждан думает бывший военный комиссар Харьковской области Юрий Колгушкин. Отмечу, что он отказался от комментариев по поводу того, почему Владимир Зеленский публично выразил недовольство действиями военных.
Но я считаю, что основная цель введения порядка военного учета граждан, которые по разным обстоятельствам вынуждены были покинуть территории тех областей, где они проживают и находятся на воинском учете. Ну, в первую очередь, это восточные области Украины. Касается тех граждан, которые с 24 февраля в результате военной агрессии со стороны Российской Федерации и, будем говорить, войны, в прямом смысле, да, вынуждены были покинуть эти области и переместиться в центр или на запад Украины. Это главная цель введения и, будем говорить, порядка выдачи разрешений руководителями районных территориальных центров комплектования. Хотя тут возникают следующие вопросы. Граждане Украины, в первую очередь это призывники и военнообязанные, перемещаются с разными целями. Это и работающие с целью выполнения каких-то задач на предприятиях, организациях, установах. Это и волонтеры, которые перемещаются полностью по всей Украине. Это и те граждане, семьи которых выехали за пределы областей востока Украины, в западную и центральную часть Украины, которые тоже, в общем-то, перемещаются к своим семьям. Ну, в порядке определено, в порядке выдачи разрешения две категории названы. Первая – это призывники. А призывники – это у нас категория от 18 до 27 лет, которые не проходили военную службу и не заканчивали военные кафедры. И вторая категория – это военнообязанные. А военнообязанные – это та категория граждан Украины, которая или проходила военную службу до 27 лет, или не проходила с 27 лет до 60 лет. Там определен порядок. Есть, конечно, много вопросов, и президент Украины сейчас обратился к министру обороны, к руководству Генерального штаба Вооруженных сил Украины, уточнить, разработать. Депутатами Верховной Рады Украины уже внесен законопроект про изменение ограничений пересечения админ-границ областей. Я думаю, что в ближайшие несколько дней, может быть, в ближайшую неделю, будет более точное разъяснение и будет введена в действие законодательная база, это изменения в законы Украины и в постановление Кабинета министров Украины. И все доведено в первую очередь до руководителей территориальных центров комплектования, до руководителей областных военных администраций и других государственных структур. На сегодня у нас, вернее, в вооруженных силах и в первую очередь в территориальных центрах комплектования нет на 100% ясного понимания, кто находится в их регионах. На воинском учете они находятся, но находятся ли они в этих регионах? Ведь есть категория граждан, которые выехали в другие регионы, и в 7-дневный срок, как требуют руководящие документы, законодательная база, не стали на воинский учет. Есть, возможно, ситуация и следующая. Они стали на воинский учет, но по каким-то причинам, но это единицы, территориальные центры комплектования других областей не сообщили им о том, что они находятся на воинском учете в других регионах Украины. Главное – это все-таки упорядочение воинского учета граждан Украины, ну, резервистов, военнообязанных и призывников, назовем так. К примеру, на сегодняшний день призывники не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. То есть для этой категории ограничение или разрешение за выезд, может быть, и не надо. Они на сегодняшний момент не подлежат призыву по мобилизации на военную службу, и призыва на срочную службу на сегодняшний день нет. Сейчас продолжается общая мобилизация, и потребность в дефицитных специальностях, военно-учетных специальностях, она не отпала. Потребность особенно тех категорий военнообязанных, которые проходили службу, которые имеют определенный опыт, которые имеют опыт боевых действий с 2014 года, потребность в этой категории военнообязанных, конечно, есть. В связи с этим, я думаю, что первое – это все-таки воинский учет, навести порядок на 100% воинского учета в районных территориальных центрах комплектования, где они находятся на воинском учете, военнообязанные и призывники. И второе – это все-таки комплектование частей вооруженных сил Украины вот этими военнообязанными, которые имеют опыт, которые имеют дефицитные военно-учетные специальности. Подождать буквально неделю, может быть, или до недели, когда, первое, Верховная Рада Украины, возможно, внесет изменения в законодательную базу, и в соответствии с этим уже будут доведены требования до всех структур, которые обязаны выполнять требования этих законов Украины.
Говорил бывший военный комиссар Харьковской области Украины Юрий Калгушкин. Советник главы Офиса президента Украины по вопросам обороны и безопасности Алексей Арестович считает, что конфликт очень быстро будет улажен. Он называет действия военных правомерными, однако отмечает недопустимость такого резкого ограничения гражданских свобод даже в условиях агрессии России против Украины.
Война слишком серьезное дело, чтобы доверять его военным. Только военным. В оправдании их можно сказать, что такая норма действительно существует в законе Украины с 92 года. И они просто-напросто расписали эту норму так, как она есть. Потому что это относится к учету военнообязанных в условиях большой войны. Другое дело, что с того времени радикально поменялась ситуация. Ну и коммуникация. Сегодня, видимо, очень неудачный день для коммуникации. Потому что несколько попыток коммуникации ясности в обществу не вполне внесли, а только подорожили его. Ну, мне кажется, что все будет переиграно в разумные рамки, когда гражданин, Украина свободная страна, здесь нельзя людям навязывать, здесь нужно разговаривать и объяснять. Здесь все разумные люди, которые способны понять там, где действительно необходим учет и контроль, и там, где это мера, которая приводит к разрушению социальных связей, экономических, скажем так. Не может быть приемы и способы проведения воинского учета, постановки на учет, действия таким способом, которые разрушают экономику и социальные связи. За что мы тогда воюем, простите? Они сделали все честно. Точно, согласно закону Украины. Проблема в том, что это пример не брутальных нарушений, не попытки навязать феодальное право там и так далее. Это пример неудачной коммуникации.
Это было мнение советника главы Офиса президента Украины по вопросам обороны и безопасности Алексея Арестовича. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 6 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Члены неформального академического сообщества «Клуб 1 июля», в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, потребовали привлечь к ответственности виновных в смерти новосибирского ученого Дмитрия Колкера, обвиненного в государственной измене. То, что Колкера поместили в СИЗО Лефортово с четвертой стадии рака, ученые назвали грубым нарушением элементарных принципов гуманизма. Дети Дмитрия Колкера сообщили, что вернуть тело ученого из Москвы в Новосибирск, где он жил и где был арестован, они должны за свой счет. Ими объявлен сбор средств на организацию похорон. Вот что о научной деятельности Дмитрия Колкера рассказывал его сын Максим.
Занимался он наукой, сотрудничал со множеством наших организаций российских и зарубежных, потому что он достаточно известный ученый и многоуважаемый, что подтверждает множество писем, которые содержат следующее содержание. Мы вас приглашаем, многоуважаемый Дмитрий Борисович, мы оплатим там конференцию, оплатим проживание, перелет и так далее. Занимался он газонализаторами, электрическими генераторами света и, в принципе, по теме лазерных технологий. Обладатель множества патентов и огромного количества публикаций, индексируемых рейтинговыми журналами Web of Science, Scopus и с высоким квартилем. То есть, например, есть там первый квартиль, второй квартиль, и у него есть публикации в Q1. Также по аналогии могу провести, чтобы было понятно, что это такое. Q1 — это журнал Nature, например, научный.
Говорил Максим Колкер, сын обвиненного в госизмене ученого Дмитрия Колкера. В заявлении клуба 1 июля подчеркивается, что, цитата, «порядок расследования дела государственной измене создает неприемлемо высокие риски для проведения научных работ российскими учеными, в первую очередь по наиболее важным для России научным направлениям». Ну а судьба бывшего вратаря хоккейного клуба ЦСКА Ивана Федотова, насильно призванного на военную службу после отказа продлить контракт с клубом и решения поехать играть в Национальную хоккейную лигу, по-прежнему не ясна. Вот как прокомментировал ситуацию спортивный журналист Кирилл Набутов. Он отмечает, что деталей не знает, но дьявол, как говорится, именно в них.
Учитывая статус игроков профессиональных, которые находятся в поле зрения публичном, самые злобные держиморды, самые жуткие скалозубы, зубы и так далее. Они все болельщики всегда. Он ведь очень хороший спортсмен. И на фоне того, что сегодня есть в России, лучшие вратари все русские сильные играют за границей в Америке. И он хороший очень, но он не супер мирового класса, но очень хороший вратарь. И этому он в олимпийской команде был, которые заняли второе место на Олимпиаде. То есть он, ну, можно сказать, звезда или около звезда, скажем так. Основные звезды не в России. Надо быть чуть-чуть умнее и соблюдать правила жизни и какие-то законы. Всем понятно, что тебя никто не отправит служить, бегать с автоматом, тем более никто не отправит на фронты, значит, российско-украинской дружбы. Никто тебя не отправит. Все же понятно. В советские времена там полно спортсменов служили в армии, потому что, во-первых, для них это был социальный лифт. Они после спорта оставались с офицерскими звездами и с пенсией. Ну, ты кончил играть в 30 лет, а в 40 ты подполковник уже. И пенсия 250 или там что-то в этом роде тебе гарантировано. Это просто был социальный лифт лучше, чем какой-либо другой. И поэтому и армия собирала, и «Динамо», поскольку это войска КГБ и милиция, собирали полно спортсменов. Лучших всех спортсменов забирали себе, или почти всех спортсменов забирали себе. Кроме футбола. Футбол стоит отдельно. Строкой — это другой разговор, долгий. Это всегда так было. И сейчас, ну, все равно законы существуют. Если ты должен служить, служи. И тогда в Совке было то же самое. Ну, были случаи, когда, извините, в кабинете начальника спортклуба ЦСКА люди принимали присягу. Понимаешь, я пришел, на, поздравляю, все, ты теперь военнослужащий. Там несколько дней, неделя, две недели посидишь в воинской части, и дальше будешь жить дома и играть в свой хоккей и футбол. Так же все было, происходило в большинстве случаев. Дело в том, что ЦСКА сегодня — это не армейская команда. ЦСКА сегодня — это фактически частный клуб или коммерческое предприятие. Но это не значит, что он не должен служить в армии. Если у него нет оснований для отсрочки, надо соблюсти формальность. Ему в прошлом году, насколько я знаю, уже как бы говорили о том, что этот вопрос надо закрывать. Отслужил бы — нет вопросов. А теперь куда он поедет? Ему все равно же не выехать из страны. Только нелегально бежать, что ли? Зачем? И я почти уверен, не знаю деталей, что тут как бы вопрос двоякий. А там он, видимо, тем более это прозвучало как-то слишком вызывающе. У меня контракт кончился, я уезжаю в Америку. И он сам не сам посоветовал, иностранцы, американцы сманили, неважно. Я уезжаю. Но ты сначала долги верни, потом уезжай. Потому что можно же и так. Или ты договорись заранее. Удастся договориться, что тебя отпустили? Да, значит, не удалось договориться. Или не хотел договориться. Одно из... А так бы мы могли сказать: чувак, давай так договоримся. У нас сейчас нет другого вратаря. Вот ты сейчас уходишь, у нас нет другого вратаря. Ты почувствовал запах больших бабок, ты хочешь уехать. Ну, войди в наше положение, нам некем заменить. Мог такой разговор быть? Мог. Ну, мог. Ну, вот некем заменить сегодня, не купить на рынке там адекватного сильного вратаря. А ты встал в позу и говоришь: нет, все, в гробу вас видал. Все, у меня контракт в Америке, я уезжаю. Я не говорю, что было именно так, но так тоже могло быть, как один из вариантов. И тогда люди сказали: а ну раз ты так, ты из команды играл, вот, а теперь не хочешь нам пойти навстречу, мы тогда тоже тебя не будем прикрывать.
Это было мнение российского спортивного журналиста Кирилла Набутова. Замечу, что после отстранения российских спортсменов от международных соревнований из-за агрессии России против Украины и отъезда многих игравших в КХЛ легионеров, спрос на высококлассных российских вратарей, да и вообще игроков в лиге повысился. Ну а неофициальным так называемым куратором хоккейного клуба ЦСКА многие спортивные журналисты называют главу «Роснефти» Игоря Сечина. Я получил довольно много откликов на заданный мною в телеграм-канале «Время свободы» вопрос. Еще раз призываю на него подписываться. Вопрос звучал так: ощущаете ли вы нехватку лекарств после начала войны России против Украины? Ответившие чаще всего говорили о резком подорожании лекарств и о том, что ждут ухудшения ситуации к осени. Между тем, премьер-министр России Михаил Мишустин во время стратегической сессии по вопросам социальной сферы заявил, что развитие медицины в России не должно останавливаться. Вот что он сказал.
Рассчитываем, что уже в следующем году начнется собственное производство 70 новых наименований лекарств, а более 400 уже налажено за последние годы. В любой ситуации нужно сохранить доступность препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших. Продолжить разработку новых медикаментов, биомедицинских клеточных продуктов, современных методов и технологий лечения. Развитие медицины не должно останавливаться ни при каких условиях.
Говорил премьер России Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин тоже занят решением важных социальных задач, среди них производство кормов для домашних животных. Послушайте фрагмент его диалога с главой Республики Мордовия Артемом Сдуновым.
Сейчас новое направление, как инвестпроект, появился — производство кормов для домашних животных. Рынок практически был в основном импорт. Уже первая наша продукция поступила в торговые сети.
Да, ясно. Импорт корма для животных, да?
Да.
Такая глупость, казалось бы, для России.
Казалось бы, да, но огромный объем рынка, мы нацелены его завоевать, потому что большие деньги.
Да, конечно. Так и надо сделать.
Да, и главное, давай, чисто сырье все у нас есть, это же мясо и мясо, костная мука.
Это был фрагмент беседы президента России Владимира Путина с главой Республики Мордовия Артемом Сдуновым. Вы слушаете «Время свободы». В заключение о печальной новости: стало известно о смерти на 69-м году жизни известного советского и российского барда, журналиста, писателя, лауреата Грушинского фестиваля Леонида Сергеева. Многие знают и любят его ироничные песни, помнят по юмористической передаче «Веселые ребята», которая существенно отличалась от всех других программ на центральном телевидении Советского Союза в 80-х годах прошлого века. Леонид Сергеев вел не слишком публичный образ жизни, но давал концерты, а в последние годы вместе с дочерью Ириной записывал подкаст «Ну, пап». Его последний выпуск вышел, кстати, 23 февраля. Вот фрагмент подкаста, в котором Ирина и Леонид Сергеев подводили итоги 2021 года.
Хотела тебе задать вопрос. Что было бы, если бы ты когда-нибудь попал в Думу? Было ли бы ты себя так же? Нет, даже не буду задавать, я не могу представить ни на одну минуту.
Ты знаешь, в году 86-м, перед первой партконференцией, а потом первый съезд народных депутатов, у меня был концерт в славном городе Миассе, и мне пришла записка. Уважаемый товарищ Сергеев, вот, судя по песням, вы такой весь из себя активный гражданин, мы хотим, значит, вас выдвинуть кандидатом в депутаты.
Так.
От нашего МИАСа, и подпись, группа поддержки, телефон, и все это. Я ржал, вот эта ржака была того времени. Я ржал, как полоумный. Я представил, знаешь, что в Георгиевском зале там, или в Кремле, я выхожу, слово депутату, там, Леонид Сергеевич, я выхожу с гитарой. Я даже написал какую-то песню, там, программу свою, что больше пива, там, лучше закуска. И я вот пою, и депутаты сидят. Ну, это смешно. Знаешь, у нас, ну, как тебе сказать, давно уже выхолощено понятие депутат, потому что туда идет все, кому не лень. И никакие они не избранники народа, они избранники по партийным спискам. Это во-первых. Во-вторых, там должны работать профессионалы. Что, извини, артист певцов может сказать по поводу, я не знаю, там, повышения механизации, я не знаю, там, комплекса Синдер-Пиндер, который там покрывает полсибирь. Ничего он не может сказать. Он сидит, хлопает глазами и думает, как бы ему свалить на свой спектакль. Профессионалы должны работать во всем. Это мы с тобой говорили, кстати, о профессионализме и непрофессионализме. Mm-hmm. Так вот сейчас эпоха фразы и эпоха непрофессионализма во всем, в том числе и в политике. Вот так.
В память о барде и журналисте Леониде Сергееве завершу сегодня выпуск его песни «Два таракана». Она написана давно, но, по-моему, и с сегодняшним днем рифмуется очень хорошо.
У полуразбитого кем-то стакана сидят и беседуют два таракана. Один таракан, что зовется Геннадий, другого по усикам лапкою гладит. Ну чё-то, Серёга, не вижу причины, ну чё-то, стрясёся, уймись, дурачина. Так было всегда и так будет, поверь мне, пока существуют различные звери. Тра-ля-ли, ру-ду-ду. другой таракан, что зовется Серега, давно уж не верит ни в черта, ни в бога. Он пьет дихлофос из осколков стакана, и это бодрит прусака-великана. Геннаха не надо, я все понимаю, я, может, поэтому и принимаю. Мне, может, обидно за нашу квартиру, за этот кусочек огромного мира. Ведь сколько живет по углам паразитов, одни постоянно, другие транзитом, и те, и другие воруют и ходят. Ну все, разошелся, подумал Геннадий. Тра-ля-ли, ру-ду-ду. Геннадий Сереге плеснул дихлофосу.
Клопов ненавижу, они кровососы. Я им говорю, вы б сдавали, ребята. И вам хорошо, да и людям приятно. А эти вампиры воды в рот набрали. Но я их для верности дезинсекталем. Ведь кровь у людей можно пить бесконечно. Но надо ж с улыбкой тепло и сердечно. А это зараза, разносчик заразы. Ух, крылья бы мне, я б ее кончил сразу. Жужжит неизвестно, о чем цокотуха. И все норовит жужжануть прямо в ухо. Изгрыз паразит, древоточит всю мебель. И экспорт, и импорт, как будто и не был. А моль на текстиле, ну прямо аж смеются. И нашим и ихним фирмам достается.
Серега ругался и лапами дрыгал. Кричал, что покажет всем этим задрыгам, что снимет со всех долгоносиков скальпы и в раз оторвет пауку педипальпы.
И спичку горелую взяв, как дубину, Серега направился к норам клопины.
Но том неизвестно, чьего сочинение впечатал в обои поборником щения.
Он был хороший таракан.
Он был хороший таракан.
Он был хороший таракан.
Он был хорош, но таракан. Тра-ля-ли, ру-ду-ду.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».